Бог так устроил нас, что информация, которую мы воспринимаем через глаза и уши, она становится частью нас самих. И ты – это то, что ты ешь, да, в том числе и информация. Очень важно соблюдать информационную гигиену. И Библия называет лучшим хлебом для души, для сознания – это Слово Божье. И сегодня я именно этого хотел рассказать. Именно библейский взгляд на церковь. Понятие «церковь» оно имеет много культурных слоев. Знаете, нужно сегодня заняться серьезными раскопками оригинального понятия церкви. Когда вы приезжаете на развалины каких-то древних городов, там показывают, вот это культурный слой там, за средние века, вот это культурный слой, насыпь за, там, не знаю, эпоху Возрождения. Вот, и это все раскапывают и добираются там, до самой-самой древности. То же самое нужно сделать сегодня нам. Нам нужно провести такой экскурс и понять оригинальный смысл церкви. Уже было сказано, что есть много мифов о том, что такое церковь. Кто-то думает, это просто культовое здание. А мои молодые сверстники, они часто спрашивают, они говорят, ну я верю в душе, ну может быть есть Бог, но зачем вот этот вот агент-посредник между мной и Богом, который берет еще с меня комиссионные за мое общение с Богом и то, что называется церковь. Это просто бизнес. Давайте сдвинем вот эти все мифы, давайте вернемся к истокам. Я хотел бы говорить всего о трех вопросах. Первый вопрос – о понятии церкви, что такое церковь. Второй вопрос о природе, как произошла церковь. И третий вопрос о церкви и спасении. Можно ли спастись без церкви, спасает ли церковь и вот эти вопросы. Я буду краток. Понятие церковь, вот это само слово церковь, есть ли у него оригинальный смысл? Если мы хотя бы рассмотрим этимологию, то есть происхождение слова церковь, то уже очень многое станет понятно. Есть два греческих слова, которые обозначают то, что в русском языке стало называться церковью. Эти два слова, первое из них – это древнегреческое слово «экклесия». «Экклесия». И буквально оно переводится как «народное собрание». Я подробнее расскажу, в каком смысле упоминалось слово «экклесия». «Экклесия» – это был такой представительный правящий орган в городах-полисах Древней Греции и других древних цивилизаций. То есть у них не было таких больших государств, как у нас сейчас. У них были города, в которых они образовывали сообщество, из этого сообщества выбирали людей. И эти люди, они как бы, как такой депутатский орган был, да? Они решали вопросы. И вот это собрание представителей народа, оно называлось «экклесия». То есть уже, как минимум, значение слова «экклесия», то, что мы называем церковь, это люди. Это не здание, это люди. Люди, которые наделены не просто абы какие люди, знаете, порознь, это люди, которые наделены правами и ответственностью. Это люди, которые избраны из всего города, они делегированы, у них есть серьезная миссия и задача, у них есть права и ответственность. И это люди, имеющие общую цель. Вообще другое понятие церкви, да? Церковь, оказывается, это избранные люди. Люди, у которых есть серьезные задачи, они их решают. Посмотрите, как это выглядело раньше. Вот собирались, до сих пор вот такая форма, наиболее близкая, да, к древнему собранию, экклесии, она сегодня сохраняется в Швейцарии. Там есть такие кантоны, и там у них очень развита именно демократическая форма правления, когда собираются деревни на референдум. И именно так люди стоят, если у них есть гражданские права быть представителями там, своей коммуны, ставятся вопросы на голосование, поднимают руку за, против, решают вопросы, от их решения что-то зависит дальше. Сегодня у нас похожим образом это выглядит как-то так, да, я взял фотографию Государственной Думы, но уже здесь можно сделать некоторые выводы, давайте их вместе сделаем. Во-первых, церковь – это не здание, церковь – это не деноминация. И церковь – это не какое-то юридическое лицо, это не фикция. Церковь – это люди. Если вы называете теперь церковью, проезжая разные храмы, говорите, это церковь. Нет, это здание церкви, так и говорите. Если вы называете церковью, например, православная есть церковь, есть там протестантская церковь и так далее. Это деноминация, это ответвление. Церковь – это люди, люди. И это не какая-то фикция. Более того, не абы какие люди – а люди, которые между собой образовали связи, они сообщество. Это не просто люди. Посмотрите, чем отличаются эти две картинки, слева и справа. Слева вы видите просто людей, которые каким-то случайным образом оказались вместе на перекрестке и их сфотографировали. Это люди, да, люди. А справа что? Вы видите людей, которые целенаправленно пришли на какую-то встречу, у них есть общая цель и миссия. Это, ну, не толпа. Вот слева это толпа, а справа это сообщество. Вот что такое церковь. Церковь – это сообщество. Это не люди, взятые порознь. Это люди, которые только вместе имеют силу. Как депутат, если он один в городе ездит, это ничего не значит, это не имеет никакого веса для жизни общества. Депутат может применить свое депутатство только тогда, когда они собрались. То есть экклесия – это собрание людей. Это первый смысл. Наконец, вот русское слово «церковь», оно эквивалентно вот английскому слову «church» или немецкому «kirche». Вот эта церковь, старославянская «церкы», говорили, то это греческое слово «куриакос». «Куриакос» буквально переводится как «дом Господа». Давайте разберем это слово тоже немножечко. Первое слово «кур» или слог «кур» – это буквально обращение «господин». Так и обращались. Кур, господин, хозяин, правитель. А второй слог – это ойкос или икос. Вот, это переводится как дом, домовладение или какое-то сооружение. То есть буквально это дом Господа, дом Бога, домовладение самого Бога. Но это слово куриакос, это, оно ни разу не употребляется в Библии, то есть оно употребляется как образ, то есть это не прямое значение церкви, это просто откуда пришло русское слово церковь. Мы можем даже следы этого понятия найти, вот есть такой в Кипре, на Кипре острове, город называется Курион. Чувствуете вот этот слог кур, как вы думаете, что это был за город? Это был административный центр, то есть это был город, который был, принадлежал куру, какому-то господину, то есть это был административный какой-то центр, верхушка, стратегическая точка, это не просто город. То есть церковь, если вот это слово куриакос применять к ней, это дом Бога. Это ведет нас к серьезнейшим выводам далее. Вывод первый: церковь создали не люди, а Бог. Если церковь это дом Бога, то это не просто какой-то бизнес, махинации, вы знаете, никому в голову не придет, это самый невыгодный был бы бизнес, если бы это строили люди. Второй вывод, что церковь принадлежит не людям, не батюшкам, не патриархам, не папам. Это не их домовладение, хозяйство, правление. Это церковь, это сообщество людей, которое управляется Богом. Это Богу принадлежащее сообщество. Церковь – это жилище Бога, и церковь – это место, где соединяется Бог и люди. Представляете, да, вот даже противоречивое словосочетание «Бог живет». Да Бог существует везде, ему не нужны ни дома, ничего. Но интересно, он создал церковь, которая является его домом, его как бы жилищем. Это место, где он, как Бог, как бы покоится, отдыхает, соединяется с людьми, где небо встречается с землей. Это просто известная иллюстрация из картины, где Бог передает Адаму сознание. Да, вот это соединение Бога и человека происходит. Итак, говорим о природе. Второй вопрос. Природа церкви, то есть происхождение церкви. Мы уже немножечко, наверное, чувствуете намек, да, откуда же произошла церковь. Но это не сразу стало. Почему вообще нужна церковь? Откуда она возникла? Давайте просто я на коротких схемах проиллюстрирую, что произошло. Дело в том, что большинство людей сегодня, знаете, живут, не зная вот реальности, в которой мы варимся, и просто мы живем в такой иллюзии цивилизации, которая вот, в общем-то, как будто бы вчера началась. На самом деле история человечества очень древняя. Есть библейское повествование о том, на самом деле, как все стало. Изначально был Бог, который создал человека. И он создал человека, это была идеальная гармония. Человек, он был с Богом едино. Адам, первый человек, его жена, Ева, они поселены были в Едемский сад. Знаете, как переводится слово «Едем»? Оно переводится как «наслаждение». Это была действительно идиллия, это была гармония. Бог дал человеку все потребное для жизни. Это были райские условия. И Бог не сделал его, знаете, птицей в золотой клетке. Он дал ему выбор. Там было дерево познания добра и зла и дерево вечной жизни. Было один только запрет – не есть с дерева познания добра и зла. И человек добровольно мог или съесть, приступить этот закон, или не съесть. Это его ответственность была. То есть Бог не создал человека марионеткой. И человек, интересно, один закон, одно запрещение. И человек его приступил. И позже эту схему можно проиллюстрировать вот так, что Бог и человек, они стали раздельны. Написано, грех разделил человека с Богом. Почитайте Писание об этом. Можно проиллюстрировать так, что человек стал на сторону греха, на сторону несовершенства. И Божье совершенство, Божья святость, она буквально исторгла человека. Человек как бы подрубил сук, на котором он сидел. Это самая большая катастрофа. Действительно, самоубийство было, когда первые люди съели запретный плод. И мы заложники этого. эта заразная отрава, которая попала тогда в сознание человека, это же было дерево познания добра и зла, не просто безобидный фрукт или овощ. Это сознание искаженное, деформированное, извращенное, оно передается по наследству, это наследная болезнь. Мы все рождены грешниками. И встает вопрос, а как же восстановить связь между Богом и человеком? Как восстановить хоть какой-то обмен между Богом и человеком? Потому что человек остался жить на земле, но он продолжает жить, существовать вечно. Наше тело умирает, и мы попадаем в ад. Если бы мы не существовали вечно, Бог не озадачился бы серьезно нашим спасением. Если мы бы просто были как сверхинтеллектуальное животное или растение, которое цветет, погибает и уходит в некое небытие, то есть не существует дальше. Животные не идут ни в рай, ни в ад. Растения просто засыхают. Если бы мы были просто высшим формой жизни и не имели бы вечной души внутри себя, Бог бы никогда не озадачился нашим спасением. Нечего было бы спасать. Просто завял и умер. Человек – это духовное существо, которому нужно общение и восстановление с Богом. И героем этой катастрофы становится Иисус Христос. Иисус Христос – это действительно секрет церкви. И секрет церкви – это его личность, личность Иисуса Христа. Без Иисуса Христа невозможно было бы вообще говорить о церкви. А что же он сделал и что произошло? Дело в том, что Иисус Христос – это тот, кто в себе соединил божественное и человеческое. Тот, кто смог соединить несоединимое, как написано, в нем соединилось земное и небесное. Посмотрите, он был одновременно Богом, он был рожден от девушки. Вы можете себе представить это, как это – родиться и не имея Отца Небесного. Мы все родились от папы и мамы, он родился только от мамы, а отцом его был сам Бог. Это значит, что это был человек, произведенный заново, это был новый человек. Это был сверхчеловек, это был Бога-человек. Иисус Христос, он одновременно и Бог, и человек, он совместил в себе божественную природу и человеческую природу. Он совместил в себе небо, потому что он написано «сшедший хлеб, сшедший с небес», и землю. Потому что он не просто сразу взрослым, знаете, так появился на земле. Он прошел путь от младенчества до смерти. Он не утратил божественное совершенство, написано, что он не знал греха. Знаете, в чем наша проблема? Проблема не в том, что мы иногда спотыкаемся и падаем, и грешим, а в том, что нам нравится грешить. Это наша природа, нам нравится жить по-своему, самостоятельно управлять и решать, что добро, что зло. Вот это дерево познания добра и зла. Это и есть противность Богу. Иисус Христос, ему был противен грех. Он был совершен. Совершен по-божественному, по божественным стандартам. И он не утратил это совершенство. Не знаете, вот другие все религиозные лидеры, это люди, которые когда-то были просто, знаете, там, как все жили, а потом какое-то озарение, и они стали лучше, лучше, лучше. Нет. Христос был изначально идеален, и он не потерял это совершенство. Во-вторых, он взял на себя мировой грех. Когда каждый из нас умирает, то в глазах Бога, даже если мы достойные люди здесь по земным меркам, это закономерное событие. Единственный, кто, умирая, идет сразу Богу без разговоров, это люди, которые неосознанно жили жизнь. Это люди, лишенные разума, дети, они сразу идут к Богу. Но как только первые проблески сознания появляются у человека, человек несет ответственность за свои поступки. И он, если грешит, он попадет в ад. И когда Христос умер, это была неординарная смерть. Потому что, когда каждый из нас умирает даже, ну, не по своей вине, как бы, то в глазах Бога это просто последствия греха. Когда Христос умер, такая смерть, невинная и незаслуженная, в глазах Бога, а не в глазах людей, она стала жертвой, жертвой за грехи всех людей. Он невинно умер, но это было бы мало. Он бы просто был шарлатаном, который говорит о Царстве Божьем и наравне со всеми лежит в могиле, если бы он не воскрес. Вы знаете, были люди, которые воскресали. Даже в Библии мы читаем о тех людей, которых сам Христос воскрешал. Одна только проблема. Когда они воскресали, они жили какое-то время и опять умирали. Иисус Христос, написано, однажды умер и воскрес, и теперь смерть не имеет над ним власти. Он живет сейчас. Он реален. Он духом присутствует среди нас. Он когда-то явится лично к нам, но тогда уже будет поздно каяться. Он специально медлится своим вторым приходом, чтобы у меня и у тебя был шанс поверить в него и покаяться. Потому что, когда он придет сюда, он придет уже как захватчик, а не как спаситель. Видите, как образовался крест Иисуса Христа, который как бы соединяет между собой Бога и человека. Да, Иисус Христос соединил божественное и человеческое. Именно Он и основатель церкви, именно Он ее вдохновитель, именно Он ее создатель. Посмотрите, Иисус Христос, Он совместил в себе божественное и человеческое. То есть Иисус Христос, Он находится на пересечении того, что мы называем Бог, и того, что мы знаем о людях. Он одновременно и Бог, и человек. И именно в этом пересечении становятся все те, кто верит в Иисуса Христа. Посмотрите, как это работает. Именно в этом пересечении земного и небесного, божественного и земного, рождается церковь. Видите, это все еще люди, но это люди, которые получили общение с Богом. Да, остаются люди, которые не попадают в это пересечение. Красненькие человечки появились. Это люди, которые остаются грешниками и неверующими в Иисуса Христа. У них нет никакого шанса вырваться из безнадежного, погибающего состояния. Поэтому церковь, это она немыслима без Христа, в отрыве от Христа. Иисус Христос, Его божественная природа, она вдохновила церковь. И все те, кто соединяются со Христом, автоматически становятся частью этой семьи. Те, кто соединились с Христом, они становятся в это пересечение и соединение божественного и земного. Это люди, которые образуют церковь. Можно сказать, какое определение составит же церкви? 4 пункта по той истории, которую я вам рассказал. Во-первых, это сообщество, как я вам уже сказал. Это реальное сообщество людей. Сообщество не простых людей, а грешных людей. Не идеализируйте никогда церковь, вы никогда не найдете идеальную церковь. Один проповедник сказал, если вы ищете идеальную церковь, и вы ее найдете, то в тот момент, как только вы к ней присоединитесь, эта церковь перестанет быть идеальной. Потому что вы будете ее первой проблемой. Раз вы ищете идеальную церковь, потому что вы не идеальны. Церковь состоит из людей, поэтому пока она здесь на земле, пока мы не умерли и вечно не воцарились в раю, она несовершенная. И знаете, когда написано «чистые сердцем Богу видят», если у вас сердце грязное, то приходя в церковь, вы видите грязь, коррупцию и разные грехи. Если у вас сердце чистое, то приходя в церковь, вы видите Бога. Бога в этих людях. Бога, который изменил жизнь этих людей. Второе, церковь – это сообщество не просто грешных людей, но спасенных Иисусом Христом. Церковь – это сообщество грешных людей, спасенных, и не просто самих по себе, но соединенных невидимой духовной связью с Иисусом Христом и друг с другом. Это по-настоящему сообщество. Невидимое сообщество. Это не просто сообщество где-нибудь в соцсетях, ВКонтакте, потому что эти люди подписались друг на друга и нажимают. Это невидимое сообщество. Мы незримо чувствуем боль друг друга, радости друг друга. Это живой организм. Наконец, это люди, которые центром жизни, которые стала любовь к Богу, друг к другу и к окружающему миру. Не всегда это видно. Это наша цель. Это то, к чему идет это сообщество. Любить Бога, любить друг друга и любить окружающих. Есть такие образы церкви, то есть то, чему, как бы с чем сам Христос сравнивает церковь. Церковь – это тело Иисуса Христа. Тело – это значит живой организм. Это соединение, самое близостное соединение с Иисусом Христом. Мы неотрывны от Христа. Если мы тело, то Он голова. Мы как бы продолжение Иисуса Христа, Его производное. Церковь – это большая семья. Вы знаете, сегодня, в принципе, общее количество христиан насчитывает чуть больше 2 миллиардов. Это огромная многодетная семья. Не всегда христиане дружны друг с другом. Ну, как в любой семье. Есть те, кто довольны, те, кто недовольны. Это нормальная семейная жизнь, но это семья. Эта семья увеличивается, размножается, и вы можете стать ее частью. Церковь – это написано храм, собор. Но собор не просто здание, а невидимый храм, который строится уже 2000 лет. Я здесь вывел фотографию Кёльнского собора. Знаете, сколько он строился? 600 лет. Представьте себе, кто-то заложил основание, кто-то продолжал, и только через 600 лет... Только через 600 лет поставили последний какой-то крестик или что там стоит наверху. А вот церковь, она строит, это храм, который строится уже 2000 лет. Кто-то заложил основание, и новые люди продолжают. Это невидимый храм, который строится бесконечно. Церковь – это написано овцы Иисуса Христа, Он наш пастырь, Он нас ведет, Он наш предводитель. Церковь – это написано лоза святая, то есть это виноградная лоза, как, знаете, веточки, грозди вот эти плодовитые на лозе, так и люди верующие, они происходят из Иисуса Христа, образуют эти сочные грозди. Церковь – это самый сильный образ, это воинство Бога, это царство Бога. Однажды Иисус Христос возьмет свою церковь, и Он придет с нею как судья, как победитель мира. И тогда уже не будет шанса спастись. Вы будете или на Его стороне тогда, или против Него. Если вы не заняли сторону Иисуса Христа сейчас, пока Он еще не пришел, то тогда вы будете против Него. Последние слова, которые я хотел сказать, это церковь и спасение людей. Давайте прочитаем, что сам Иисус Христос говорил о церкви и о спасении людей. Читайте вместе со мной. «Как было в дни Ноя...» Знаете, кто такой Ной? Сейчас вам расскажу. «Так будет и в пришествии Сына Человеческого», то есть Иисуса Христа. «Как в дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого». Иисус Христос придет второй раз, и Он сравнивает свой приход с тем, как когда-то был всемирный потоп. Посмотрите на эту знакомую вам, наверное, картину. Она висит в Русском музее, Айва Азовский. Называется «Всемирный потоп». Здесь не видно ковчега спасительного, но здесь видны люди, которые пытаются спастись, которые не попали в спасительный ковчег. Если приблизить эту картину, внимательно рассмотрите ее хоть раз в жизни. Она представляет разные группы людей. Где-то мама, которая уже почти утонула, младенца держит на руках над водой, чтобы он хотя бы не погиб. Где-то богач с сундуками золота карабкается на вершину горы, думая, что, может быть, он это еще спасет. Где-то священник, который стоит, молится, но бесполезно, потому что он оказался лжесвященником. Животные гибнут, там змей ползет наверх. Это все очень образная картина того, как было в дни потопа. Я расскажу еще несколько подробностей, как настал потоп, потому что если сам Бог, Иисус Христос, сравнивает свой второй приход с великим потопом, давайте разберемся, что там произошло. Это, может быть, вам мелко видно, но я зачитаю так, как Библия описывает потоп. Это Бытие, 6 глава. «Сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолой внутри и снаружи. И сделай его так. Длина ковчега 300 локтей, ширина его в 50 локтей, высота его в 30 локтей. И сделай отверстие в ковчеге в локоть, сведи его вверху и дверь в ковчег сделай сбоку его. Устрой на нем нижнее, второе и третье жилье. Это палубы. И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобою... Я поставил завет мой, это значит договор, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твои, и жены сынов твоих с тобою». Как это происходило? Вот несколько фактов. Размер ковчега, если переводить на современные параметры, длина его примерно 144 метра, ширина 24 метра, высота 8,5 метров. Это огромная посудина. Время потопа, когда Ной построил этот ковчег, сам потоп он занимал 40 дней. 40 дней изливалась вода. Написано, отверзлись небеса, отверзлись бездны земли. Потому что до потопа Библия описывает нам, что был парниковый эффект. Земля орошалась паром. И вода, не было такого круговорота воды в природе, как сейчас. Вода, она была на небесах, она была как бы обволакивали облака все землю, и вода, она была в грунтовых водах. И люди даже не знали, что такое потоп, они не пользовались, может быть, даже кораблями, они даже не понимали, что он строит. И когда 40 дней шел потоп, конечно, для людей это было невиданное, я не скажу шоу, невиданное зрелище. 150 дней потом по всей воде и затопленной поверхности воды плавал ковчег. И 133 дня еще опускался уровень воды и нормализовывалась жизнь на земле. Все это время, это где-то 300 с лишним дней, Ной и животные, которых он собрал с собой, его семья, они почти год, ну чуть больше года получается, чуть меньше года они плавали в водах потопа. Место остановки ковчега, Библия говорит, что это горы Араратские, но есть лингвистические неточности с этим словом, никто не знает точно это место, но в горах Араратских, потому что сейчас военная зона, там невозможно вести раскопки, и, ну, тем не менее, там нашли такую какую-то окаменелость, которая напоминает ковчег, что, может быть, это ковчег, там находят куски древесины и смолы и думают, что, может быть, это ковчег, но я не буду на этом настаивать. Смысл в другом, вот, кстати говоря, в Кентукки, штат США, сделали музей креационизма, и, в общем, там сделали реальную реконструкцию ковчега, это прекрасно. прекрасное зрелище. Если у вас будет шанс, съездите, посетите. Там можно пойти внутри, посмотреть, как примерно они вообразили себе, могли устроены быть палубы внутри, как можно было бы, сколько животных там разместить в реальный размер. И очень многому удивились точнейшим сходством библейского описания жизни и того, как это в реальности выглядит. Вот это, может быть, соизмеримо с людьми. Посмотрите, какая огромная эта посудина на самом-то деле. Но это строил 120 лет. 120 лет он строил ковчег. Люди тогда жили по 900, по 800 лет. Это были долгожители. Когда-то Бог ограничил и поставил лимит, что человек проживет не больше 80 лет, ну, или около 80 лет. Но Ной тогда прожил, в общем-то, несколько сотен лет. И 120 из них он строил ковчег в одиночку. Так вот, есть серьезные символы в этой истории, серьезные прообразы. Ной – это прообраз Иисуса Христа. Семья Ноя – это прообраз церкви. Ковчег – это прообраз спасения для людей. Потоп – это прообраз неукротимого гнева Божия за грехи людей. И погибшие люди, погибшая древняя цивилизация – это грешный мир сегодня. Давайте сделаем последние выводы из этой истории, определимся, спасает ли церковь и что такое церковь. Ной – это прообраз Христа. Почему я говорю, что это прообраз Христа? Они чем-то похожи. Но Ной смог спастись только благодаря своей праведности. Иисус Христос тоже умер и воскрес, и Он воскрес именно на основании того, что Он был совершенный, праведный Бог. Я уже говорил об этом выше. Но Ной строил ковчег 120 лет, это огромный срок. Иисус Христос строит церковь уже 2000 лет. С момента того, как сегодня праздник Пятидесятницы, это было чуть меньше 2000 лет назад, Иисус Христос сказал: «Я создам церковь мою», и Он с того дня строит ее, строит каждый день. Это великое строение, которое, может быть, люди даже не понимают вокруг, что в итоге должно получиться, но он знает, что делает. У него есть план, у него есть дизайн, и он уже давно это делает и строит. Над Ноем смеялись неверующие люди, потому что они совершенно не понимали, о чем идет речь. Ему было сверхоткровение, что будет потоп и как он будет происходить. А сколько людей сегодня смеются над Христом? Когда он говорит о Царстве Божьем, о том, что когда-то вся земля, которую вы видите вокруг, и все дела на ней написано, сгорят. Это вызывает сегодня смех. Ты что говоришь вообще? Сегодня люди думают, что, может быть, будет потоп второй раз или еще что-то такое. Но на самом деле вся эта цивилизация развалится. Так сказал Иисус Христос. И люди смеялись над ним. Семья Ноя – это прообраз церкви. Посмотрите интересные связи, как это связано с церковью. Семья не была праведна сама по себе. Ной был праведен. Спрашивается, а почему его семья спаслась? А потому что они, его семья, знаете, сколько это было человек? Это было 7 человек. Жена Ноя, 3 сына Ноя и 3 жены сыновей. 7 человек – это, знаете, число 7, символическое, полнота. А он 8, а 8 – это число Бога. Семья Ноя, она спаслась только потому, что она имела кровную, родственную связь с Ноем. Они не были сами по себе молодцы. Это как мы, церковь, мы сами по себе не молодцы. Мы можем спастись только потому, что имеем связь с Иисусом Христом. Он стал нам родственник, он стал нам как старший брат, он стал нам отцом. И из-за того, что мы связаны с ним, мы становимся его семьей, мы церковь, и мы спасаемся. Семья спаслась благодаря родственной связи с Ноем. Это значит, что спасение возможно только благодаря родственной связи с Иисусом Христом. Вы часть семьи? Вы связаны с Иисусом Христом? Вы когда-то молились Ему лично? Вы когда-то обращались к Нему? А Он живой, Он слышит вас. Вы можете помолиться Ему, Он услышит вас, ответит вам. Если вы имеете связь с Ним, то вы можете стать частью церкви. Ковчег пока открыт для вас. Все спасенные, как семья Ноя, они обязательно образуют связь друг с другом. Они, знаете, не сами по себе там в отдельных отсеках были. Они все были едины, как семья. Так если вы настоящий верующий, вы будете в единой связи с такими же, как и вы, настоящие верующие. Если для вас вера – это не пустое слово. Ковчег – это прообраз спасения. Какие здесь можно выводы сделать? Никому не было понятно, зачем нужен ковчег и как он работает. Так и сегодня люди, когда говоришь о спасении, вообще от чего спасаться, посмотри, как жизнь прекрасна вокруг, расслабься, живи и все прочее. О чем говоришь? Ты молодой человек, у тебя столько вообще возможностей, все прочее. Ты говоришь о спасении всерьез, тебя воспринимают как за дурачка. Тоже так же, как Ной тогда, когда он говорил, что весь мир допотопный разрушится, развалится, они смеялись. Ты чего, расслабься? Они жили в свое удовольствие. Так и люди сейчас. Размеры ковчега были ограничены, это серьезный вывод. В ковчег не поместились бы все, так и в церковь войдут не все. Но утешительная новость, что ковчег вместилось достаточно животных, ровно столько животных, чтобы заново создать цивилизацию. Ной собрал туда всей твари по паре, как говорится, да, и свою семью. И из этого одного ковчега заново размножился весь наш мир. Да, некоторые виды уже умирают. Но тем не менее, значит, спасение Божие, если это ковчег, туда все не поместятся, но поместятся ровно те, кто верит. Это значит, что спасение Божие будет однажды недоступно насовсем для тех, кто не верит. Если вы неверующий, для вас не найдется места в ковчеге. Если вы верующий, для вас точно будет гарантированный билет, может быть, даже VIP-класс. Итак, подведем итоги. Ной – прообраз Христа, семья Ноя – это прообраз церкви, ковчег – это прообраз спасения, а потоп – неумолимый, неотвратимый, страшный. Вы видели, как на картине Айвазовского, он был художник-маринист, он любил водную стихию. И эта стихия, он говорил, что это первоначальная стихия. Он увидел, как люди беспощадно, безнадежно просто, как сказать, проигрывают этой стихии. И также мы никогда не сможем ничего противостоять гневу Божию. Гнев Божий абсолютно праведен. Если мы согрешили перед Ним, то Он неумолим, только если мы не спасемся в ковчеге. Если Он вынес приговор, что мир будет уничтожен и запущен заново, так произойдет, потому что Он Бог, Он так решил. Он однажды уже это делал, может повторить еще раз. Потоп – это прообраз гнева Божия. Погибшие люди, погибшая цивилизация – это грешный мир сегодня. Весь грешный мир сегодня будет уничтожен. Когда закончился потоп, Бог создал радугу, потому что новый оборот круговорота воды в природе прошел, и появилась радуга. И радуга, Бог сказал, это знамение того, что потопа больше никогда не будет. Кто-то думает сегодня, что таяние ледников, я даже видел карту, которая составляет примерно, как затопит землю, когда ледники растают. Не затопит землю, потому что в Библии написано, как Бог будет уничтожать землю. Огнем и серую. Он будет уничтожать землю, он будет посылать 10 казней, как, знаете, 10 казней было, будет 7 чаш гнева вылито на землю. Она потихонечку будет разлагаться, а потом в один миг все будет разрушено. Вся вселенная, все пространство сожмется и взорвется, и ничего не будет. Материального мира не будет. Останутся только наши души, потому что они вечные. Божий план исполнится независимо от того, как к нему относитесь вы, верите вы в него или нет. Вы знаете, если слепой человек будет говорить о том, что солнца нет, от этого солнца не перестает его греть, от этого солнца не перестает светить, и от этого солнца не перестает существовать. Если неверующий человек будет говорить, что Бога нет, если неверующий человек будет говорить, а как там возможно это и так далее, Бог знает, как это возможно. Независимо от того, как вы, человек, будете говорить про него, Божие действие неотвратимо. Он это доказывал уже не раз. Какой выход из этой ситуации? Сегодня праздник Пятидесятницы. В этот день были произнесены важные слова. Читайте вместе со мной. Это проповедь была Петра, первая самая проповедь о церкви. Это был день рождения церкви. Услышав это, то есть проповедь Христа, они, то есть грешные люди, умилились сердцем. Это значит, что они серьезно растрогались и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи и братья? Может быть, и у вас сегодня такой вопрос. А что же нам делать? Как нам спастись? Ковчег открыт, туда еще можно заходить, скоро он закроется, начнется потоп. Что нам делать? Ответ Петра. Петр сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Святой Дух – это наша семья, вот, это Бог внутри нас. Хотите получить дар Святого Духа? Хотите получить прощение грехов? Хотите получить билет в ковчег? Спешите. Нужно сделать всего два действия – покайтесь и креститесь. Покаяться – это значит, нужно навсегда распрощаться со своими грехами, отвернуться от своих грехов, повернуться лицом к Богу. Нужно помолиться Богу, молитвой покаяния. А креститься – это значит посвятить себя Богу, отдать Ему свою жизнь, посвятить свою жизнь исполнению Его учения. Креститься – это не значит пройти обряд омовения, знаете, там, младенцем или кем-то еще. Это просто обряд. Креститься – это значит посвятить себя Богу. Это оригинальный смысл слова «крещение». Покаялись ли вы? А если покаялись, крестились ли вы? Вы можете каяться бесконечно, но пока вы не посвятите свою жизнь Богу, вы будете постоянно повторять свои грехи. Покайтесь и креститесь, и получите дар Святого Духа. Благослови вас Бог.